Продолжим. Мы остановились, что надо обличать эту дьявольскую реальность. Это есть, обличать это есть. Просто говоришь. А просто взять автомат и убивать всех там этих, которые не той ориентации, или не той национальности, или они там все оккупировали, это ничего не дает. Это примерно как Нео пришел бы и взял и начал бы всех этих, там этих, те, которые, ну, не проснувшиеся, да, в матрице. Он бы поубивал всех, которые зависли там, помните, да? Это просто спящие люди, это не то. Их надо спасать. Спасать каким образом? Принести свет. Принести свет. Принести свет может только отреченный человек. Почему? Потому что материальный мир зовется миром тьмы. И люди света здесь, ну, практически на нелегальном, на незаконном положении. Закон не за них. Это хорошо или плохо? Как это? Давайте мы узаконим хорошее. Нет, нет, нет. Закон не для этих людей. То есть те, кто без лимита, им закон не нужен. Они не играют по правилам. Многие хотят... Вот кто-то... Вот мне звонит один человек. Ну, там, по искону. Вот я сейчас приеду в этот город, я порядок наведу. Я говорю, наведешь ты порядок, ты всем все расскажешь правду. Сколько дней ты там продержишься? Сколько лет? Я не спрашиваю, сколько лет ты там продержишься? Сколько дней ты там продержишься? Мало вот это сказать, на бразуру кинуться, все рассказать. А сколько ты продержишься? Потому что если ты такой геройчик, все это расскажешь и не продержишься ни дня, этот твой пример будет только негативный. Все же скажут, смотрите, он совершил апарадхи, теперь пал и ушел, и тебе начнется травля. А и тебя кто будет травить? Те люди, которые не отреченные. Почему они не отреченные? Ну, не успели еще, не успели. Ну, не было у них в жизни какого-то чуда. Ну, они нахватались, что им там рассказали. Они это запомнили. Вот. И они не виноваты. Не виноваты. Потому что сами, те, которые наверху управленцы, они что не будут говорить, они такие святые, они вне политики, они все вне раздоров, они только вот через своих вот это показывают. Есть, я на прошлой лекции говорил, что Хари Кеша с вами посетил ИСКОН. То есть я бы сказал, он оказал честь ИСКОНу. Кто-то будет не согласен, ну, потому что же выгоняли его, оказал честь, и он сказал, он приходил к своим друзьям, и он сказал, что то, что директива наверху принимается, это, конечно, только к ухудшению, потому что там не о Духе Святом это точно, там просто говорится о, ну, чтобы увеличить почтение к вот этим кругам. Почтение. Чести нет, значит им почтение. То есть прямо противоположное сегодняшней лекции. Сегодняшняя лекция говорит о чем? Что отказ от плодов, тьяга называется, даже не саньяса, а тьяга, отказ от плодов. Ты все это делаешь, и, ну, и тебе это не надо. Тебе не надо, ну, самые главные плоды, как на тебе скажут. Как тебе скажут? Вот есть, как бы это, как, я не могу придумать, как бы, каким это словом обозначить. Вот ты пришел, что-то сделал, а тебе не оценили. Не то, что наругали, просто не оценили. А кто-то сказал, а ты не так сделал. И ты так, фу, пожалуйста, так фыркнул, так как кот или как кошка, и ушла. Да? Тебе не должно волновать, что тебя не так оценили. Не так оценили. Или даже как-то даже, может быть, подвинули. Вот это, понимаете? Вот. Все. И ты неотреченный. Неотреченный. Есть ли отреченные в нашей, так сказать, ну, хотел сказать, сампрадае, но это слишком серьезное слово, не буду говорить. Ну, скажем, в движении, вот ИСКОН, есть ли отреченные? Да, есть. Как их определить? Это люди, которые не боятся указать на абсурд. Я еще раз поднимаю это слово, уже я на протяжении двух лекций понимаю, абсурд. Абсурд это то, что нельзя доказать. Абсурд это какая-то сказочка. Абсурд это, который ни на что не опирается в доказательствах, и оно почему-то освещается. И кто-то говорит, когда на абсурд, что это абсурд, это означает, вот это отреченный Махараджа. Например, ну я вижу сейчас только двух пока, это... Читание Чандрачаран, который не боится говорить, что Прабхупада не давал Махамантру как это заменитель вообще всех молитв. Что Махамантра это самая крутая, хотя тут наполегают, что это так. Он это не боится сказать, потому что это абсурд. А как же другие люди? А как же все остальное человечество? Или, например, это Бхактивиданта Садху с вами, он говорит, а менять надо не преданных, менять надо порядок управления не такой. И рассказывает об этом, абсурдный порядок управления. Вот, то есть есть такие махараджи. И еще, смех это единственное коренное выковыривание абсурда из нашей головы. Смех. Смех. Потому что абсурд недоказуем. То есть он вне логики к нам прививается в мозг, я извините, повторюсь, и мозг, который не может ни за что зацепиться, он его глотает. Если есть за что зацепиться логикой, мы это перевариваем. А если нечего же, оно как такое скользкое проскакивает к нам. Это, например, жизнь после смерти, что такое апаратха, что Хануман там гору поднял, там, и она там как огурец такой 11 километров там, или сколько-то, и он на мизинце. Вот, всякие такие вещи. Про них, про эти абсурды легко говорит, например, Бхактивинода Такур. Он говорит, это поэтический вымысел. Хороший вымысел, но поэтический вымысел. И к реальности отношения не имеет. Да, он несколько поучительный, но это сказочки для детей. Но это не опасно. Во-первых, надо сказать, что это сказки. Раз. Потом сказать, что некоторые сказки, но это не вредные сказки, но есть сказки вредные, как сказки об аппаратах. Это самая вредная сказка. Почему? Потому что она прекращает духовную брань. Если у тебя нет духовной брани, зачем мы тогда читаем, что тебе нужна победа? Или победа нужна над кем? Над этим миром? Поналовить вот этих непреданных и затащить в храм, что ли? Нет, Прабхупада этого не хотел. Когда человек умирает, понимаете, бизнес на чем делает? Разве вот надо человеку, чтобы родиться, какой-то ритуал, скажите? Ну, надо. Ну, вот уж родился, да? Животные рожают без ритуала, многие рожают женщины без ритуала. Ну, кто-то попадает там, если этот гинекологический это комплекс, который там, это родительное отделение. Там это ужас какой-то. То есть только, ну, кроме вреда, ничего. Женщина способна родить, как и животное, способна родить нормально. А умереть, скажите, нужен ритуал? Вот если человек родился, нужен ритуал, что он без ритуала не выживет, скажите. Что для этого нужно? Любовь родителей. Любовь родителей, там мне умоют, подмоют, вытрут, там подкормят, все такое. А скажите, вот человек только умер, что для этого надо? Знаете, где начинается, разводят людей на деньги, на ресурсы, на время, на все остальное, то есть вот это, как дойную корову используют. Меня спрашивали, вот кто-то умер, что надо делать? Ну там тулоси под язык, там, чтобы привидением не стал, надо собраться и прочитать. Да ничего не надо. Ничего не надо. Если у тебя уравнение, вот это уравнение, не сошлось по жизни, ты думаешь, что-то тебе поможет? Тебе какой-то браман с этими примочками поможет, что ли? Нет. Ритуалы, да, не, ритуалы есть просто. Это если ритуал, если без любви не помогает. Одна любовь, без ритуала, ты просто думаешь о человеке. Просто хорошо, ты ему уже помогаешь. Ты уже помогаешь. Понимаете, мне спрашивают, там оставил, ну, человек оставил тело, там мама оставила тело или отец, неважно, кто там оставил тело, и мне говорят, вот что делать, что делать, что делать? Ты делай то, что ты контролируешь. Все, что помимо сознания, не надо делать. Не надо делать. Потому что именно на том, что мы сознанием не контролируем, что это как неизвестная область, какой-то вакуум в голове, и мне туда вот этот вот что-то закидывают, вот на этом нас, ну, вот это абсурд. Это абсурд. Абсурд, который нельзя никак обосновать. Вот это понятно, да? И что нам мешает? Нам мешает, вдруг у нас, что нам мешает жить? Что нам мешает вот эти три неизвестные, чтобы стали известными? Мы думаем, во-первых, Господь, наверное, мне что-то скажет, а я не пойму. Да? Шримад-Бхагаватам, Библия изобилует примерами, где животные понимают Бога. Там какой-то там Иона, кит, Бог сказал киту, ну-ка проглоти Иону, доставь его там туда-то, чтобы он на свою миссию. Кит послушался, кит понял Бога, да? Шри Чайтанья Махапрабху шел по лесу с поднятыми руками, все зверье его понимало, да? То есть, если вы верите Священным Писаниям, Бога понимают звери, почему ты не можешь понять? Ты можешь его понять, вполне можешь понять. Это прошлая лекция, что все люди, почитайте Льва Николаевича Толстого, Лев Николаевич Толстой утверждает, что все люди понимают Бога и действуют, а вторая половина понимают Бога и все действуют, чтобы забыть это указание Бога. Итак, молитва. В чем заключается молитва? Молитва заключается, чтобы понять, что Бог тебе говорит. Если ты не молишься, значит, ты не пытаешься даже понять, что Бог тебе говорит. Ты не пытаешься понять, какие дары к тебе пришли и, соответственно, как ими действовать. И еще милость, которая потом из тебя будет исходить, когда ты понял, что у тебя есть этот дар. Милость, это, во-первых, ты это будешь мистически делать раз, и во-вторых, ты должен понимать в полном сознании, осознании, что тебе делать. В понимании. Вот это есть, называется сознание Кришны. И есть такая болезнь, называется ксенофобия. Разные фобии бывают. Есть клаустрофобия, есть такая фобия, есть такая, всякая фобия. А ксенофобия, это называется, я правильно говорю, ксенофобия, да? Вот ксенофобия — это боязнь чужого. Знаете, что самое большее мы боимся? Мы боимся неизвестного. Неизвестного. Это к сегодняшней теме, потому что Господь все новое, новое, новое. Но ведь когда Господь мне говорит это новое, и если у меня есть вера, я это сразу выдвигаю, и тогда у меня начинается, как это называется, материализация духовного мира в материальный мир. Как это называется? Явление, проявление. Я что-то проявляю. Но ксенофобия мешает, потому что больше всего человек, угадайте, что боится. Вот приходит человек, смотрит на алтарь, ага, там Нарисимхадев какой-то страшный, непонятно, что вот все незнакомое человеку пугает, да? Если мы понимаем, что и для чего, или, ну, я не знаю, ну ты приходишь, например, в кабину там пилота, да, какого-то лайнера, и там куча рычажков, куча и ты лампочек мигают, горят, ты боишься куда-то прикоснуться, чтобы куда-то не взлететь, не полететь. Почему? Это незнакомое, ты же боишься? Боишься. То есть связь, ну, боязнь незнакомого. Так вот, больше всего мы, оказывается, боимся Бога. А еще больше всего мы боимся Его святости. Потому что, еще раз повторю, да светится имя Твое, начинается это, или святые имена Бога. Они так святые, но вопрос, святые ли они в твоей жизни. Если они святые в твоей жизни, значит, ты должен быть святым, освящаться. Как ты должен освящаться? Бог направо и налево вот эту милость и абсолютно точно дает, и он, знаете, ну не жмет, потому что у него все есть. Безлимитный источник. Вот когда ты так будешь начинать делать, вот тогда ты будешь святой. Это означает тьяга, непривязанность к плодам. Если у тебя это проявляется, если это не проявляется, вот эта дурацкая экономия, дурацкая, да, на самом деле это жадность, или жаба в народе говорят. Если у тебя не проявляется, ты не свят. Ты не свят. Ты должен быть в изобилии во всем. В здоровье, в деньгах, в отношениях. Все. И вот тогда ты воин. Сила, победа, изобилие. Если нет, значит, ты не святой. У святого это все есть. У святого это все есть. И когда Господь к тебе приходит, мы начинаем его бояться. Чего его бояться? Потому что ты другого духа. Ты боишься, как будто ты с другого лагеря, кого ты против него воюешь. И когда говорят, ой, чистый преданный. А Шрила Прабхупада будил этого, как его, Шрути Кирти ночью пинками. Говорит, когда ты уже станешь чистым преданным? Ну когда? Сколько можно? Да? Я одной женщине звоню, говорит, ты когда собираешься святой быть вообще? Ну когда? Я ей сказал, даю тебе 2 дня. Вот. Нет, 2 дня, говорю, хватит, а на 3-й прочитаешь лекцию. Она говорит, ой, я же не готова, я вот типа там падшая, разупадшая. Я говорю, ну так, Шрила Прабхупада говорит, для этого вообще время не надо. Время это, ну, это грехи свои тянуть, пережевывать жеванное, вот это время. А мы находимся вот здесь и сейчас в вечности. Когда говорится вечность, это вот здесь вот. Ты ни о чем не беспокоишься. Ничего тебя не может впечатлить. Тебя не должно впечатлить страх смерти. Тебя не должно впечатлить смертельная болезнь, которая к тебе посетила. Там безденежье или что-то. Ничто не должно тебя впечатлить больше, чем Бог. Если тебе что-то впечатляет больше, чем Бог, ты Бога вообще не знаешь. А Бога ты не знаешь. Почему? Потому что Бога касаются три вещи всего. Сегодняшняя тема. Три неизвестных. Если они не сойдутся, эти неизвестные, они не станут тебе известными. У тебя жизнь не состоялась. А это пост, молитва и милость. И эти три вещи так, чтобы никто о них вообще не знал. Вот тогда это Бога касается. Это для обоздавших. Я специально сейчас прочитаю. Сделай милость тайно, воздаст явно. Если ты сделаешь явно, не воздаст. В мир яви, к славяно-арийским ведам, да, мир яви, вот мир яви. У тебя в мире яви что-то вообще есть такое волшебное? Значит, ты тайно ничего не делаешь. Три вещи всего тайно надо делать. Милость тайно, воздаст явно. Молись тайно, даст явно. Постись тайно, чтобы никто не знал, что ты вообще постишься. Воздаст явно. Вот эти три вещи. Ну, я не буду повторяться, что они на самом деле означают. Молитва не вот тут у алтаря. Пост это не просто недоедание ради фигуры. И что такое милость? Это неизвестные уравнения. Вот тогда состоится жизнь. Тогда ты называешься отреченный. То есть этот мир за тебя зацепиться не может. А значит, мир смерти, представляете, за тебя зацепиться не может. Вот тогда это называется жизнь. Жизнь. Очень многие великие люди боялись. Например, ну, Блок боялся желтого цвета. Вот тот Блок, да? Многие люди, которые что-то могут делать, они вот Блок боялся желтого цвета. Или кто там? Наполеон. Наполеон, интересный человек. Он боялся кошек и боялся белых лошадей. Вот тут что-то у него такая вот. Или, например, кто же там... Какой-то писатель, не то Гоголь, не помню, не Гоголь... Боялся воды, кто-то боялся там, Андерсон боялся, что про него не узнают, вот он, ему надо было вот это почтение, да. То есть вот эти люди, или люди наоборот, вот это вот даже такие люди, понимаете, и они боялись, даже такие люди, но они как-то боролись. Или, например, вот был такой человек интересный, он выходил. Он, наоборот, хотел показаться людям. Ему вот надо было. У него был на поводке, на золотой цепи муравьед. Ага. Видели?
Сальвадор Дали.
Сальвадор Дали. Муравьед, была шляпа, и тут была дохлая селедка. Вот так вот. И он ходил вот так вот. Вот значит, человеку это было надо. Это нормально, скажите? То есть он хотел, чтобы люди впечатлились им. Все, это не отреченный человек. Неотреченный человек. А раз неотреченный человек, это плохой человек. Сальвадор Дали плохой человек с точки зрения Бога? Да. И потом мы думаем, почему это с хорошими людьми случаются плохими вещи? С хорошими людьми никогда не случается плохих вещей. Никогда. Если ты неотреченный, ты плохой человек. Шрила Прабхупада говорит, если ты не преданный, ты плохой человек.
Святой, которого побили, он стал горбатым, он простил этих, кто его побил.
Значит, он стал после горба святым. Ему святость вот таким образом сделали. Понимаете? Не случается плохих вещей. А смотрите, как этот Иов, например. Иов. Вообще хороший человек. Вообще отреченный. Вообще такой, столько детей. Весь город там, сколько там у него всего. И там Бог с дьяволом заспорили, его полишали всего. За что? А он, оказывается, когда его полишали всего, это какая-то проказа на нем, он сидит на пепле, потому что, ну, какой-то антисептик, и шкребет в себя вот это вот волдыри, вот это раздирает шкуру, и бурчит что-то там еще, понимаете? И вот после этого он стал святым. Понимаете, как объяснить? Вот если у тебя... Вот все есть, мало ли, много, и ты нормальный, а давай-ка у тебя отберем вот это, а давайте отберем, а тебя давайте все отберем. Станешь ли ты зверем, а не человеком? О! Понимаете? Вот у человека отреченный, от него все забирают, а он как был, так и остается тем, кем был. И вот когда мы видим, то есть понимаете, как говорил Жеглов, просто так наказания не бывает. Вот если бы он, помните Жеглов, время встречи изменить нельзя, Высоцкий играл. Если бы он с женщинами своими вовремя разобрался и пистолеты не разбрасывал, он бы тут не сидел. Не бывает. Еще раз, с хорошими людьми плохих вещей не случается. Не случается. Итак, Бог с ними, с Сальвадорами Дали, мы про других говорим, не те, которые там. Итак, тронуть сердце Бога можно только тайной милостью, тайной молитвой и тайным постом. Это зафиксировано в Бхагавад-гите, мы прочитали, и это зафиксировано в Библии. Три вещи, вот они совпали там. Больше Господа ты тронуть сердце не можешь. И у тебя ничего мистического не прольется. Стало быть, твой талант, ну извини. Так, тронуть сердце Бога, важно ли это? Ну да, конечно. И вот тогда ты только начнешь быть богоугодником, а не человекоугодником. И вот когда ты тронешь сердце Бога, когда Бог ответит, тогда твой талант действительно, ты тогда ничего не будешь бояться, ничего не будешь бояться, ни смерти, ничего. И тогда ты поймешь, кто такой Бог. И поймешь его не понаслышке, что он большой, и тебя не смутят никакие там сиддханты. Потому что, ну, вот у этого такая сиддханта, а вот другая религия, немножко другая сиддханта. А, понимаете, вот я знаю Бога вот столько, а он знает больше. Извини, я тебе сообщу благую весть, он еще больше, Бог. У меня такое вот понимание мира, у него больше. Но у Бога понимание мира еще больше. Еще больше. И, пожалуйста, читаем Бхактивинода Такура. Он описывает. Христиане пишут вот так. Вот есть рай, есть ад, то-то-то-то-то, описывает. А сиддханту христианскую говорит, и это неправильно. Мусульмане описывают немножко иначе. И пишут, и это неправильно. Шри Кришна Санхита, почитайте. А вот мы описываем так, и это тоже неправильно. И как правильно, вообще никто не знает. Никто не знает, как можно вообще вместить мироздание и Бога, и он является одновременно этим мирозданием, вот в нашу вот эту вот коробочку. Как? Он большой. Он большой. А если он большой, и он большой, знаете, когда? И я такой могущественный, и он мне все дает в рамках, в струе моего предназначения, понимаете? Он вообще по другому каналу со мной не будет разговаривать. В струе моего предназначения. Он говорит, вот это тебе надо знать, и это ты будешь знать хорошо. И тебе это вот так хватает. И вот тогда я пойму, что он меня вытащит из любой большой глубокой ямы, кем-то вырытой, из финансовой ямы, из ямы нездоровья, из ямы греха, из ямы там, в наркотике, я правильно, из любой. Из какой? Вообще из любой. Мы не понимаем его безразмерность. Вот не понимаем. Мы не понимаем, что он очень большой. Мы понимаем, что он большой, но мы не понимаем, насколько большой. Он абсолютный. Абсолютный. И только абсолютный понимает абсолютного. Но для этого надо, потому что тут все относительно. Вот когда тебя не с кем будет сравнить, ты Бога понял. А пока ты этого не понял, я хочу сказать, что это легко. Вот это легко тогда жить. Тогда жить легко. Три вот это уравнение надо решить по нашей жизни. Почему мы этого не делаем? Бхагавад-гита отвечает, зависть. Что такое зависть? Зависть, я где-то уже увидел, хочу повторить. Это будет дубль, это не работает. Господь дает просад. Он дает меня и складывает меня из вот этих компонентов, которые только он знает. Зависть хочет, чтобы я копировал чего-то. Копировал. Нельзя никого копировать. Поэтому надо успокоиться по поводу того, чтобы, первое, услышу я Бога или нет. Звери слышат, и я должен слышать. Второе, это сложнее. Надо успокоиться по поводу, а услышит ли мой ближний Бога? Или мне надо ему подсказать чего-то, да? А вот так хочется подсказать, потому что он же, зараза, Бога не слышит. Потому что если я подскажу, ну нет, так, ну, будет хуже, понимаете? Не надо вставать на место Бога. Пост и молитва. Пост и молитва, это важно, но если они не заканчиваются милостью, которая исходит от то они были неправильны. Есть такая история, такая лила, когда апостолы гнали беса, никак не получилось беса изгнать. Иисус подошел так, раз, изгнал беса. Они говорят, а как это? Он говорит, род нечистый постом и молитвой изгоняется. Постом и молитвой. Щит и меч, вот это вооружение. То есть ты сначала должен изгнать, а потом что-то, Царствие Небесное, пролить. Да? То есть я могу завоевать какую-то страну, но сначала что-то убрать, расчистить место, а потом поставить там свой там Китежград или там что там еще, что я там захочу, да, что мне там Господь скажет. Свой какой-то проект. Но настоящий пост и молитва, а не как организованная религия нам рассказывает. Так, сейчас у меня по расписанию я должен прочитать несколько писем. Я их подобрал специально вот к этой теме. Первое я хочу сказать. Если кто-то начинает дело Божье, это дело Божье достаточно большое, дьявол будет доставать тебя не напрямую, а через ближних. Все, которые с тобой связаны какой-то любовью или какой-то там, твои родственники. Поэтому, прежде чем ты начинаешь что-то делать, ты должен всем все вот это сделать. Все хорошо. Потому что у тебя сын заболеет, муж там что-то, там, какой-то родственник, где-то на работе. Все, что тебя касается, дьявол будет раздирать тебя вот этими делами. Ты должен вот тут все сделать хорошо. Это понятно?
Вот это я сын.
Ага.
Свое хобби там вот это.
Да, все это сделать.
Да. Мне от мамы, да. Бабушке внимание уделил, жене не уделил и хоть что-то.
Да. Это называется духовная практика, которая должна на чистом месте. Иначе брешь, которая тебе осталась, ты все это спустишь на это и будет это зря. Вот. Ну, давайте зачитаем эти самые письма, да? Вопросы. Вопросы простые, но вот сегодняшняя лекция, я думаю. Вот, пишет Элина. Когда я в разговоре с преданным стал описывать свои реализации и осознание того, что Господь движет всем и всеми без исключения, говорила, что Бога вижу во всех, что все являются Его слугами, кто-то осознавшимися таковыми, кто-то еще нет, но все есть части целого великого события. На что мне было отвечено, что этот взгляд есть сахаджия. И это меня немного взволновало. Тогда, открыв случайную страничку в кавычках Бхагавад-гите, глава 2, текст 56, читаю комментарий Прабхупады. Ибо он исчерпал все свои ресурсы мысленных спекуляций. Он пришел к выводу, что Господь Кришна, то есть Васудева, есть все сущее. Такой человек воспринимает все несчастья как милость. И хочет все лучше и лучше служить ему, не подвержен привязанности или отвращению. Я прочитал, и сомнения исчезли, и волнения. Но этот преданный прислал мне статью, я не буду читать эту статью, не все термины мне знакомы. У меня сложилось впечатление, что мое восприятие Господа неверно. И стало грустно и непонятно, почему мой взгляд есть сахаджи. Если вы вдруг тоже заметили, помогите разобраться. Кто-то заметил, что не так?
Нет, это высокий уровень вообще, откуда он заслуживает все прошлых жизней, чтобы она начиналась такие, может, начинающие.
А в чем сахаджи?
Этим заканчивается осознание всего, что во всем он есть.
Это-то так! Но ты помещен в это время, в это место. Тебе Господь дал роль, дал таланты. Ни талант, ни сила, ни победа не нужно, если ты сидишь и понимаешь, что все слуги Божьи, все здорово. Это называется саньяса. Преданный – это не саньяса. Преданный – это тьяга. Тьяга, который все имеет. Он имеет силу, победу. Хотел спрыгнуть со своей миссии этот Арджуна. А Кришна говорит, куда? Иди сюда, будешь воевать. У тебя есть таланты, там ты с лука как-то хорошо, я слышал, стреляешь. Вот, тьяга. Будешь использовать. Ты должен находиться в каком-то лагере еще. Мир и тьма есть. Ты в каком-то лагере. И ты бескомпромиссная. И твоя речь будет бранная. Бранная речь. Бранная речь – это не мутюки. Это называние дьявольских вещей своими именами. Не бранная речь – голубой. Бранная речь – педераст. Все. И оно раскрыто. И поэтому запрещены эти слова. Бранная речь. И преданный говорит бранными речами. Посмотрите, почитайте Прабхупада, почитайте Иисуса. Он говорит вещи своими именами. Это бранная речь. Без всяких этикетов. Если ты там во тьме, значит, вот которые во тьме, они вот им надо толерантность. Надо толерантность. Потому что если у тебя нету брани в жизни, твоя жизнь не состоится. Твоя брань — из худшего сделать лучше, а где вообще плохо, изгнать это и сделать лучшее. Они просто отряхнули со стоп, там пыль, пошли туда. Ну, если нету сил, отряхнули и пошли. А если есть силы, значит, должен это сделать. Каждый на своем месте.
А как узнать истину? А она что сидит, вы знаете точно, что она сидит вот так, я думаю.
Не-не-не, я говорю сейчас не человеку. Я думаю, человек уже понял. В чем тут разница? Разница, а война где? Или вы думаете, здесь нет войны? Да оглянитесь вокруг. Хоть где-то нету войны, хоть где-то нету войны. Ну, ночью, когда все спят зубами к стенке, нету войны. И то, где-то, посмотрите на кошку, там что-то у нее раз ухо повернулось вот так вот. Если все было хорошо.
А как узнать, есть сила или нет силы?
Как узнать, болит у вас зуб или нет? Вам надо спрашивать, когда зуб у вас болит или, может, не болит? Давайте спросим у Махараджа. Силу чувствуешь, когда нету сил, нету желаний. Я ничего не хочу делать. Я иду по базару, у меня нет денег, ничего не хочу покупать. Потому что если у меня нету денег, я хочу покупать, я сойду с ума. Кришна выключает у меня эти желания. Если есть, появились деньги, я уже вот это и это уже хочу. А вот это сильно дорогое, уже нету желания. Чтобы с ума не сошел, Господь вот так вот делает. Очень просто. Это абсолютное. Следующее письмо. Вайшнава Прана, посоветуйте, стоит ли участвовать в расстановках. Ну, это психологические вещи, знаете, да? Обмениваются ли участники всяким «добром» в кавычках? Да, это помощь извне, а вы учите общаться с антарьями. Антарьями, если кто подзабыл, это другое название параматмы. У параматмы есть имя собственное, как у Кришны. Антарьями называется. И во многих источниках, но в ИСККОН это не принято говорить. Считается, ну, параматма там. Потому что парам-атма — это просто большая атма, это не имя собственное. А антарьями — вот это да. Нет однозначного ответа. Одним можно участвовать, другим не надо участвовать. И поэтому, когда вы участвуете вот в этих расстановках, эти расстановки Ну, знаете как, если души родственные, то это не помешает. Если кого попало собрали, как с трамвая, это помешает. Например, даже вот Алан Кардек пишет, что духов можно вызывать, но тех, кого... Вот, и вот я люблю маму, она там умерла, или папу, или там кто-то, мой там брат, я его люблю. И вызываю спиритизмом, мне это не вредит. Дух брата там вызываю, не вредит. Но если вызываю дух Наполеона, то под этим, под маской этого Наполеона придет вообще кто попало, кто угодно. Вредит. Так же с этими расстановками. Это должен либо один коллектив быть, либо одна семья, либо одна община. Делайте расстановки хоть сколько, это не помешает. То есть, если вы друг друга любите, друг другу доверяете, или вы семья, но у вас что-то не ладится, эта расстановка поможет. Но если кто попало, экспериментировать, вот это никто не советует. И, кстати, об этом говорится. Еще один момент. Пишет Сергей. Тут недавно, это опять к нашей теме, пристрастился слушать лекции Оши и обнаружил, что он больше меня преданный. И любовь, о которой он так рассказывает, и открыта ему больше, чем мне. В общем, вопрос такой. Хорошо ли, что я стал замечать, что в лекциях или в лекторах или учителях разных конфессий есть один корень, это любовь? Хорошо ли? Конечно, хорошо. И я стал как губка слушать всех подряд, находить общее. Теперь боюсь, не запутаюсь ли я, не удаляюсь ли от Бога. Ведь спонтанная любовь, возникшая ко мне, к имени Кришна, она сидит во мне. А слушая всех лекторов, возникает твердое убеждение, что Бог как личность может быть ошибочное убеждение как личности. Вот тут и вылезает страх, что все вокруг пытается меня убедить, что Бога как личности нет, а любовь это наше врожденное чувство. Простите, что непонятно выразился, но постарайтесь ответить. Ну, во-первых, когда человек много говорит, 100% там ответ находится. Например, он говорит, любовь врожденная внутри нас. Это и есть верховная личность Бога. Не просто верховная личность Бога, а верховная личность Бога. А имена у него завались. Просто завались. И в результате, какой у тебя талант, как кто-то говорил в Элифасе Леви, было написано, что некоторые думают, что вот Бог один, есть язычество, что разными именами называется Бога. Но Бога называют разными именами. И он... Как это сказать, проанализировал египетскую традицию, что вот есть бог там, вот я не помню, как там этих богов называли, вот есть Изита, есть там Тот, есть там, ну, разные. И он говорит, если мы как о строителе о боге говорим, то вот такое имя. Если как о покровителе там бедных, вот такого надо. Настоящий человек, верующий, понимает, что это просто разные роли одного и того же Бога. И здесь нет никакого язычества. Здесь никакого язычества. Вот и у нас так же это самое. И у каждого должен быть свой личный Бог. Свой личный Бог, который говорит тебе твое личное призвание, предназначение, кто есть ты. Вот, и поэтому вот в Библии написано Бог Авраама, там, Бог Исаака, Бога называли, это один и тот же Бог, да, но Бога называли именем того, через кого он проявился. То написано, о, заклинаю тебя Богом Авраама, Богом Исаака, вот такой, вот, понимаете, как Бог. И вот есть Бог Прабхупады, например. Есть Бог Прабхупады. Он проявился вот именно так. А Бог Бхактисиддханта Сарасвати по-другому, вообще по-другому проявился. Прабхупада просто это такой грехаска, как он вообще затесался в эту парампору. Он такой вальяжный, грехаска, да. А Бхактисиддханта Сарасвати такой вообще строгий. Ученик пришел, говорит, можно с папой попрощаюсь? Нет, остаешься здесь. Так я не успел, до свидания, сказать. Ничего, Бхактисиддханта Сарасвати был такой. Там были битвы, там были там мордобои были, там один хорошо был похож на него, его больше и били. А тут раз убежал куда-то, а так бы мы его ни на какого наследия бы не дождались. Совсем другой Бог, такой аскетичный, жесткий. Вот у нас, например, его представляет вот этот Бхакти Вайбхава, он больше похож на это. Он тоже ушел от семьи, там 20 лет его не видел ни папу, ни маму, потом пришел, это, ну здрасте, вот он я. Вот он такой дух, вот он такой аскетичный. Если вы увидели Бхакти Вайбхаву, вообще не улыбается человек. Вообще не улыбается. Разные махараджи, да? И поэтому вот есть Бог Бхакти Вайбхава. Бог не ражен с вами, вообще другой. Он по-другому ее представляет. И так далее. Я не буду говорить, хорошие там махараджи, плохие махараджи, но они по-другому. И чтобы у тебя тоже был свой. Вот. Не надо как... Да. А ну помолись там своему Богу, чтобы он моему Богу рассказал, чтобы...
Ну это я думала, что это арабы не
делали. Да.
Ну... У каждого свои отношения.
Свои отношения, да. Отношения. Отношения, они сами по себе не существуют, в воздухе не висят. Отношения это какая-то связь. Эта связь это как перетекание энергии куда-то чего-то. Без дела этого ничего нету. Отношения бывают в невежестве, в страсти, в благости. Отношения в невежестве. Мы вместе грабим банк. Мы что-то делаем. И там отношения. Мы вместе отстреливаемся от противника в одном окопе. И это отношения. Отношения, когда есть общее дело. Если нет общего дела, нет отношений. Есть что-то такое. То есть нет отношений реальных, что не разорвешь. Дело тебе. Вот. И самые твердые, прочные, вечные отношения, которые через Бога. Называется любовь. Любовь. Села на двоих человек. Все, это друзья. Они друг за друга, там, как три мушкетера, жизнь отдам. Это отношения. Дружба – это отношения. Любовь – это дружба тоже. Муж-жена – отношения, если это любовь, это отношения. А если просто удобно, это не отношения. И Бог сначала дает дело, а потом появляются отношения, а не сначала. С кем бы задружиться? Берешь свое дело – и отношения притягиваются. Угу. Сначала дело. Вот. Так. Итак, читаем Бхагавад-гиту. Бхагавад-гиту. Бхагавад-гита 18.5. От жертвоприношений, благотворительности и аскезы нельзя отказываться, или ибо они очищают даже великие души. То есть, как бы ты высоко не взлетел, жертвоприношение, благотворительность и аскезы. Обратите внимание, эти все три вещи связаны с окружающими людьми. Как в одной кинокомедии, помните, Шурик собирал тосты, да? И там один тост был, и одна птичка гордая, а я полечу сразу на солнце. Это как один брахмачари говорит, а я тут отреченный, я пойду сразу к Кришне, да? И потом эта птичка так близко опалила себе там перья и упала на самое глубокое ущелье, самого там на то, да? Вот. Это не имеет отношения к аскезе, молитва и милость. Имеют конкретную точку приложения к конкретным людям. Конкретным людям. Ибо они очищают так. Еще условие, что это должно быть тайно. Чтобы они обычно, желательно, ну, ты не афишируешь себя. И даже растолмачивается. 18.6, Бхагавад-гита 18.6. Все это нужно делать без привязанности, без ожидания плодов, просто из чувства долга, о сын Притхи. Таково мое окончательное суждение. Точка. 18.7. Человек никогда не должен отказываться от выполнения предписанных обязанностей, когда повторяется два раза одно и то же. Наверное, это важно. Если уже впав в заблуждение перестает выполнять их, это называется отрешенностью в гуне невежества. То есть вообще отстой. Если он просто перестает выполнять что? Аскезу, еще что? Молитва, помогите.
Молитва и пост.
Молитва? Не, ну пост это молитва. И милосердие, да. Он прекращает жить, просто прекращает жить. Это невежество. Я вот отдохну, ну я же на пенсии, как бы, понимаете. Следующее, 18.8. Тот, кто отказывается выполнять свой долг из-за того, что слишком обременительно или из страха. отрекается от него под воздействием гуны страсти. Поступая так, он никогда не обретет подлинного плода отрешенности. Написано, никогда. То есть он находит причины. Этот говорит, просто устал. Этот говорит, вот, тут куча причин. Да вообще, а кому это вообще надо? И все люди говорят, да не надо на 100 лет. Вот. Дальше, 18.9. У Арджуна, когда же человек выполняет предписанные обязанности из чувства долга и освобождается от привязанности. Все, полетел птица. Из чувства долга. Ну, долго, знаете, такого, не то, что от него требуют люди, ему все равно, что требуют люди. У него есть директива от Господа, освобождается от привязанности к плодам своего труда, его отрешенность относится к гуне благости. И, как бы, шлифанем. 18.10. Мудрый и отреченный человек находится в гуне благости, действует, не ведая сомнений. Нет вопросов. Не ведая сомнений, никому нет вопросов. Знаете, как это, знаете, вот два понимания гуру. Кто такой гуру? Этот гуру, который идет. Я вот уже дошел до чего-то, а гуру еще дальше дошел. У меня есть еще у него спросить. Нет. Гуру для того, гуру это факел, который тебя эту спичку зажег. И ты стал тоже факелом. И твой огонь от его огня вообще ничем не отличается. И он такой факел, а ты груда мусора, ну ты горишь, ну немножко подымил для начала, да? Подымил, называется нечистый преданный. Но когда температура разгорелась, какой бы ни был мусор, уже не так дымит. Все. Сначала дымит, да? Давно это ты так тлел. И тебе гуру не надо, ты уже сам гуру. Не ведая сомнений, тебе уже все ясно. Ты уже сжег.
Шипати даже гуру нужен был, Шикша. Знаете, кто? Брат.
Ну. Гуру тебе надо, когда ты снова упал. Когда ты снова уже упал. Почему-то. Тебе соблазнили. Многих прельстят, избранных прельстят, сказано. Прельстят. Как прельстят, скажут? Ого, ты какой уже хороший. А тут написано, что никогда не надо. О, мне уже не надо молиться, я все понимаю. Завтра будет новая, совершенно новая ситуация, которую ты не знаешь. И тебе снова надо будет, а какое призвание мне на сегодняшний день? А чего мне уже лишнее? Все было это нужно, а теперь мне надо от чего-то отрекаться уже ненужное. Придется, и тебе задача об этом скажет. А что ж, мне какое сегодня будет чудо? Если у тебя что-то чудеса каждый день перестали, задумайся. У тебя нет милости, потому что милость, я еще раз на бис повторю, если милость, и она не чудесна. Милость чудесна. Милость это не зарплата. Зарплата, она понятна. Заработанная зарплата. Милость понятна. И, то есть чудо, это вот только тогда оно даром, только тогда от Бога. Вот что такое милость. И от тебя должна быть чудесная милость. Ты пришел, что-то раз вот так вот, и там причинно-следственная связь разрушена. Вот такая милость. Или ты пошел, и как-то получилось, и ты сам не понимаешь, как оно получилось. Дух Бога, его милость такова. А если твоя милость просто оторвал кусок от себя и дал, это не милость. Это ты сделал кармическую взаимосвязь. Теперь он должен будет тебе, и будет тебя ненавидеть. И ты будешь чесать затылки и думать, почему за добро говорят зло. А как же? Как же, надо сделать уравнение с тремя неизвестными. Вот, уравнение, с чем мы сегодня бьемся тут целый день. Итак, вот Бхагавад-гита. Я ничего не придумаю, я вот читаю Бхагавад-гиту. Тут все так написано.
Как я могу от тебя милость дать?
Сейчас, минутку. Вот надо было чуть пораньше прийти. Смотрите. Итак, мудрый отреченный человек, находящийся в гуне благости, действует, не ведая сомнений, нет вопросов. Если у меня есть как, вопрос как, где, зачем и так далее, значит, от чего ты не отреченный? От чего-то я не отреченный. Вот. Поэтому надо немножко отмотать лекцию и посмотреть, что такое настоящее отречение. Настоящее отречение. Настоящее отречение, настоящая молитва и настоящая милость, она естественна и обусловлена каким-то конкретным делом, а не просто так, чтобы было. конкретным делом. Конкретным делом, понимаете? А это дело Господь подсказывает. И эти вещи сопровождают каждое дело Господа. Если ты делаешь Господа дело, и у тебя нет отречения, молитвы и милости, значит, не Божье дело, извини. И при этом никто не знает, потому что кому скажи, насмех подымут. Это своего рода техника безопасности даже. Вот. Итак, воистину, 18.11, мы заканчиваем. Воплощенное живое существо никогда не сможет совсем отказаться от деятельности. Однако, кто отрекся от плодов своего труда, называет по-настоящему отреченным, отрешенным. И все, наверное. Дальше можно тут тому, кто не развил в себе отрешенность от всего мирского, своими словами, ничего хорошего не светит. Вот так вас обрадуем. Отреченность – это хорошо. Отреченность, в конце концов, это отреченность от рабства. Вопросы.
А можно конкретизировать, когда вы считали от Марка, по-моему, в доме сильного можно что-либо похитить, только связав сильного. Угу. Конкретно, очень коротко, как сильного можно связать?
Еще раз, я говорил, к этому стиху его так не понять, если не понять, что наша брань не против плоти и крови, не против носителя этого духа, потому что этот и Божий дух невидимый, ты что, видишь параматму? Нет. И говорит, вот, и вот духовный учитель, это параматма из тебя, которая вылезла. Нет, это просто, все равно это не параматма, это, ну, он тебе говорит от ее имени, ее голосом, ее силой, но это не сама параматма, параматма никуда отсюда не, если она вылезет только на секунду, ты просто упадешь бездыханный, потому что параматма управляет этим телом, тоже еще один абсурд какой-то. Ой, я запутался. Да, я немножко это, понесло меня.
Да, как
вопрос повторить.
Сильного.
А, сильного, да.
Связать.
Как связать сильного?
Дьявола обличить.
Да, не против плоти и крови, а против духа. И дух Божий, и дух дьявольский, который искажает Махамая Давидаси или дьявола, называйте, все равно. Это тот дух, который сбивает с толку. Суть которого, как там написано, украсть, убить и победить, по-моему, вот как-то вот так вот. Украсть, убить и вот так, да?
Да.
То есть он только все уничтожает, все уничтожает. И вот как против него. И когда ты видишь, вот в этом доме разруха, в этом доме бардак, в этом храме, в этом государстве, в этой семье, ты борешься не против членов семьи, а против этого духа. Смотрите, как, например, вот мне рассказывали один случай. Один проповедник, он куда ни приходит, у него там, знаете, как-то у всех люди вот нормально на своих местах, просто вот он носитель этого духа. Рядом с ним просто люди в безопасности себя чувствуют. И вот когда он по всему миру начал там этот круиз, вот так вот, его везде тормозили. Вот я заметил, чем мне жестче у меня лекция, вот такая жестче, меня тормозят. И тормозят все вот эти люди, вот близкие, жена там, или там теща, или там где-то, вот все меня тормозят. И можно, конечно, сказать, а потом я понял, что вот дух этого дьявола, он реален. И он сопротивляется, потому что дух этого мира, он как курирует, чтобы вот его там адепты, чтобы они были в порядке, а вот это, то есть борьба, это реальная борьба. Это не мистика, это не сказка никакая, это реально. Но так сделано, что вот ничего нет, вот просто люди, вот надо аккуратно вот так вот жить, а у них просто такая роль. Да война идет, сумасшедшая война. И вот пропаганда того, что вот все уже уравновешено и хорошо, к чему приводит? Сатанизм наступает, жертвоприношения в открытую делаются, они легализуются. И где же добро побеждает? А добро просто у него там клыки, извините, зубы вырвали и сказали, все, там, десятый вид преданного служения, его и не было никогда. А где духовная брань? А зачем тогда победа, извините? Почему? Бхагавад-гита вообще военная книга, да? И что из нее сделали вообще? Что такое? Богоугодный какой-то, богодельню какую-то сделали? Нет. Вот так. Должна быть брань. И твоя брань должна начинаться с того, что ты против этого духа. Но ты должен вооружиться постом и молитвой, раз. Потом будет милость. И когда пока эта милость или Дух Святой на тебя там не сошел, ты эту силу почувствуешь физически, то у тебя просто страх исчезнет. Никто, ни в каком исполнении, ни с какими погонами, ни с какими авторитетами, потому что Бог у тебя должен быть авторитетнее. Его задача должна быть авторитетнее и приоритетнее. Когда ты почувствуешь это, вот все, Дух на тебя Святой сошел тогда. У тебя не будет вопросов, ты это говоришь. И у тебя не будет сомнений, кто-то тебя победит, не победит. Никто не победит тебя. Никто не победит. Вот это хорошие люди в простонародье. Вот это отреченность. Ну, это все, да? Или еще вопрос? Кто-то скажет, может быть, что все немножко путаются в калибре задачи. Калибр. Вот сейчас на всю страну там что-то такое, нет. А вот семья, что не поле брани, что ли? А вот ты сам собой хоть владеешь, или ты захвачен неприятелями? Что ты встать не можешь, от подушки голову оторвать там. Ты захвачен неприятелем, с этим надо бороться. Маленькая задача, ну ничего. Отвоюй хотя бы свое тело у дьявола. У болезни отвоюй свое тело хотя бы. Потом дальше иди. А я вот такой вот еле-еле, но я же вот сейчас всем помогу. Да кому-то такой нужен, да? Это бомж приходит, от него воняет, извините, можно приберусь? Иди уж отсюда. Понимаете, да? Или приличный такой молодой человек. И потому что милость к тебе приходит помогать. И ты ничего не даешь, ты не платишь ему, потому что он от изобилия тебе помог, пошел дальше и забыл, что он тебе помог. Вот это милость. Вот это по-божески. Вот и ты так должен действовать, и тогда тебе будет хорошо. И тогда тебя назовут хороший человек, а по Бхагавад-гите отреченный.
Скажите, пожалуйста, вот вы говорили, что ты сначала должен уладить, как у тебя на работе, с родственниками, а потом уже... Дальше
найдет
на тебя как это,
Святой Дух или как? Нет. Вы правильно говорите, но неправильно. Мы даже не назначаем порядок, что зачем не исправлять в себе или там с родственниками. Он говорит это.
Дело в том, что это бесконечный процесс. И наладить отношения.
Это прекрасно.
На работе было все хорошо, и с родственниками все хорошо. Не получается. Когда же речь будет о Святом Духе?
А вы знаете, что Иисус что, наладил отношения со своими? Или Прабхупада наладил отношения со своими? Нет. Судились после него. Или кто там еще там, знаете, полно святых, которые не наладили отношения, а это требуется. Не обязательно требуется. А Симеон Стопник, когда к нему мама родная пришла, он говорит, женщина, а ты что сюда пришла вообще? Интересно, да? Ну, я хочу сказать, никому от этого не плохо. Никому от этого не должно быть плохо. И плохо или хорошо ты определяешь лично. Ты не спрашиваешь, а как ты там? У тебя внутри совесть говорит, а ты знаешь, ты немножко подло сделаешь. Понимаете, все внутри говорится. Вот это человек и ясность. Когда, если Господь говорит, извините, третий раз сегодня говорю этот стих, Господь говорит, если ты будешь делать то, что я тебе сказал, я сохраню все, что у тебя есть, и добавлю недостающее. То, что у тебя есть, ты даже тебе не придется чем-то жертвовать. Понимаете, тяга или отреченность, это не голый босый. Это очень богатый и сильный человек. И это очень влиятельный человек. Это человек воин. У него есть брань даже. Нищий много навоюет? Нет. брань будет. Вот когда у тебя началась брань, ну такая брань, понимаете, вот просто он, какая брань, вот в Китае, знаете, там перенаселение, да, и везде есть мегаполисы, везде есть корпорации, которые будут, вот в Индовышу, надо здесь страшно, а там, и есть такая страничка, называется «Дом-гвоздь», который кто-то взял и сказал, а вот это мой дом, моя земля, не съеду. И там и так, корпорации могущественные ничего не могут сделать. Духовная брань. Ты должен свое отстоять. То, что Бог тебе дал отстоять. Не чужое, чужое это не получится. Свое отстоять и разворачиваться. Все как на войне. Как на войне. И ты ничего не делаешь. Но дьявол решил прийти на эту сторону, а ты тут, зараза, вот что-то такое говоришь. И все, и портишь ему всю малину. Это тоже брань. Ты просто сидишь, никого не трогаешь. Просто делаешь свое. И он уже не может развернуться. Потому что говорится, что зло приходит. Не потому, что злой пришел на это место, а потому что праведник ушел отсюда. Каждый из нас должен быть праведником. И свою территорию, какой бы она там площади ни была, должен содержать в порядке. Это не твое, это отрешенность, это тяга, но это ты завхоз, ты поставлен на это место, и ты должен там блюсти порядок, вот и все. Давайте заканчивать, да?